Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш разговор про Аманов 20 века. И я хотел бы его начать сегодня с такой вот одной очень интересной детали. Вы знаете, ее обычно приводят очень часто как некий пример того, как в еврейских источниках можно прочитать какую-то информацию про будущее. Я вообще не большой сторонник таких вещей, хотя, опять же, в Торе содержится информация абсолютно о всем, о каждом человеке, о его биографии и так дальше. Но для того, чтобы это увидеть, нужно обладать определенными знаниями, умениями и так дальше. То есть очень много спекуляций. Но бывают такие вещи, когда какая-то информация, она, то, что называется, лежит на поверхности, и как ее не трактуй, она всегда действительно тебе показывает какие-то необыкновенные вещи, которые записаны в наших источниках. А раз мы говорим про Амана и про Амана наших дней, то, наверное, именно с этого нужно и начать. Вы знаете, еврейские все книги, они еще относительно до недавнего времени, но опять же до недавнего времени с точки зрения еврейской истории, тысячу лет назад это у нас было до недавнего времени. Оно всегда было в виде свитков, но оно было не только у евреев, у всех народов мира. Книги, они не были в виде так называемых кодексов. Кодексы – это те книги, которые есть сейчас, когда страницы, они склеены, и у нас получается отдельная книга. Такие вещи, они появились у евреев, ну, там, 1300-1400 лет тому назад. Позже, кстати, чем у других народов. А до этого использовались свитки. У евреев до сих пор, как вы знаете, используются свитки. Это свиток Торы. И поэтому три раза в неделю, понедельник, четверг и в субботу мы Тору читаем именно по свитку. Точно так же у нас есть еще некоторые свитки. Какие-то используются реже. А какие-то используются очень часто, точно так же, как и свиток Торы. Ну, что значит часто? Ну, только по нему, скажем так, можно выполнить эту заповедь. Заповедь слушать Мегилат Эстер. Когда мы слушаем свиток Эстер. Свиток Эстер, многие его знают, и у нас было огромное количество различных совершенно потрясающих уроков, посвященных Пуриму, поэтому я не буду повторяться про эти вот вещи. Но вот знаете, в конце этого свитка там есть очень-очень загадочное место. Вообще свиток Эстер – загадочная книга, потому что это единственная книга в Танахе, ни одного раза не упомянут Всевышний. Это очень интересно. Это то же самое, что вы открыли бы учебник по математике, и в огромной большой главе ни разу там бы не писалось про математику, про все что угодно, но только не про математику. Поэтому в Танахе есть книга, в которой Всевышний не упомянут ни разу. Но с другой стороны, как мы уже об этом говорили, как многие знают, Всевышний не упомянут там напрямую, но его присутствие, оно видно совершенно в каждом действии, которое описано с Мегилат Эстер. Так вот, в самом конце книги Мегилат Эстер есть очень интересный такой момент, когда в результате победы, еврейской победы, потому что евреев хотели уничтожить, и хотел уничтожить их Аман, и его 10 сыновей, у него еще дочка была, закончившая жизнь самоубийством. Так вот, и вот когда наступает то, что называется развязка этого повествования, когда добро торжествует, и когда злодеи, они повержены, и сыновей, 10 сыновей Амана их вешают. Так вот, очень интересный такой момент, который есть у нас в свитке Эстер. Обычно, если вы посмотрите на любой свиток, он точно так же, как и книжка, написан такими предложениями, то, что называется, справа налево. С начала листа до конца листа. Ну, как обычный совершенно такой свиток. Книга. Но вот, когда речь идет о 10 повешенных сыновьях Амана, там немножко он расположен по-другому, то есть он похож на такой вот как стих, то есть там немножко слов с правой стороны, потом большой такой пропуск, потом с левой стороны слова. И там описано имена 10 повешенных сыновей Амана. И вот очень интересная вещь, очень интересная вещь. Там есть все буквы, они одинаковые. Но есть несколько букв, которые отличаются от других. 4 буквы. Ну, я вам хочу сказать такую вещь, и она важна будет для нашего дальнейшего повествования, которая заключается в том, что в переписывании еврейских свитков ничего не бывает просто так. Поэтому, когда евреи переписывают свиток, каждая буковка, она сверяется с, скажем так, с оригиналом, потому что оригинал у нас есть так называемые масорецкие издания Танаха, которые передают точную традицию написания каждой буквы, как она должна быть написана, какая буква больше, какая буква меньше, сколько, что начинается с новой строки, что не начинается с новой строки. Ну, то есть, как вы понимаете, когда вы пишете определенную программу, а Танах – это определенная программа этой вселенной, то каждая формула в этой программе – она очень будет важна, потому что если программисту сказать, зачем тебе нужно вот это вот слово тут или черточка тут, можешь ее зачеркнуть, можно зачеркнуть, программа тогда не будет работать. Поэтому там все абсолютно принципиально. Так вот, интересная вещь. У меня есть старый свиток, по которому я на протяжении уже последних, наверное, лет 6-7 с гордостью читаю Мегилат Эстер. Этому свитку очень много лет. Он был написан в середине 16 века в Праге. Очень древний такой свиток. Так вот, если вы возьмете мой свиток середины 16 века или современный свиток, или даже вы возьмете множество различных изданий Мегилат Эстер, которые не в свитке, а просто в напечатанной форме, вы тоже увидите вот эту вот необычную особенность. Когда будет написано о 10 повешенных сыновьях Амана, 3 буковки будет маленькой, 1 буковка будет большой. Но так как мы знаем, что ничего не бывает просто так, то эти буковки должны что-то обозначать. И самое логичное, что предположить, что могут обозначать эти буковки. Эти буковки могут обозначать цифры. Потому что если вы посмотрите на 4 маленьких буквы, Тав, Шин и Зайн, что вместе будет составлять число 707, и большую буковку, а большая буковка это Вав, то есть, которая будет показывать, что это 6-е тысячелетие, то есть дата, которая там написана в этих буковках, это 5707 год. Как вы знаете, евреи годы, года, они пишут не буквами, не цифрами, они пишут буквами. Поэтому тут вот типичный такой пример того, как на протяжении тысячелетий в Мегилат Эстер, в том месте, где написано про 10 повешенных сыновей Амана, зашифрована какая-то дата. И дату эту, в принципе, если перевести на григорианский календарь, а это не я такой умный, Мегилат Эстер, она уже существует как минимум 2500 лет. И все эти 2500 лет были люди, которые видели в этих буковках некую дату. Но что обозначает эта дата, это очень и очень трудно было понять. А если перевести это на григорианский календарь, дата, которая там выходит, это 1946 год. Итак, 10 сыновей Амана, их вешают. На самом деле, по большому счету, это не совсем так. Сыновей Амана было 10, но у него еще была дочка, 11-я. А дочка Амана, она покончила жизнь самоубийством. Есть очень известный мидраш, почему она покончила жизнь самоубийством. Ее нечего жалеть. Она ничем не лучше была своего папу и своих братьев. То, что называется яблоня от яблони. Не то, что недалеко упала. Упала, можно сказать, прямо рядом, прямо под этой яблоней. Поэтому туда, то, что называется, ей дорога. Поэтому получается, что у Амана было 11 детей, во всяком случае, которых мы их знаем. 10 из них повесили. А одна она закончила жизнь самоубийством. И вот очень интересная вещь. Выходит, если вот эти вот 3 маленькие буковки, одна большая буковка, они обозначают дату 1946 год. Значит, в 1946 году скорее всего, должна была произойти некая вещь, связанная с какими-то злодеями, которые, подобно сыновьям Амана, хотели уничтожить весь еврейский народ. И этих десятерых негодяев должны были повесить, а одиннадцатый, ну, опять же, если идти за этой аналогией, должен был закончить жизнь самоубийством. И для любого маломальски образованного человека, конечно, сразу видна аналогия этого события. Нюрнберг, 1946 год, когда проходил суд над нацистскими преступниками. На самом деле казнить их должны были 11. Как вы знаете, Геринг, он незадолго до того, как их должны были повесить, при помощи некого американского солдата отравился, поэтому, получается, должны были повесить 11, один закончил жизнь самоубийством и вешают 10 нацистских преступников, 10 сыновей Амана, 10 сыновей Гитлера и Махшмо, которые хотели уничтожить еврейский народ. Так вот, когда их вешали в Нюрнберге, это известная очень такая история, их вешали в присутствии прессы. Там присутствовали журналисты с разных стран, они находились в большом таком зале, спортивном зале, вот этого вот Нюрнбергского этого зала, где проходили все эти судебные слушания. И вот, когда их вешали, у каждого из них перед смертью были разные слова. Кто-то там просил прощения, кто-то не просил прощения. Самым наглым из всех, кого вешали, это был такой человек, которого звали Юлиус Штрайхер. Юлиус Штрайхер был один из самых таких больших бандитов и самых известных сыновей Амана. Он вел такую газету, которая называлась «Der Stürmer». «Der Stürmer» – это была газета, самая антисемитская газета, в которой была вся нацистская пропаганда, направленная против евреев. Так вот, Юлиус Штрайхер, человек, который был не просто антисемитом, он был даже не просто патологическим антисемитом, у него антисемитизм это было как некая форма болезни, то есть он все, о чем говорил, у него все сводилось к одной теме, к евреям и их уничтожению. Так вот, когда Юлиуса Штрайхера набросили на шею петлю, кстати, он был единственный из этой десятки, которого, когда повесили, его вешали со словами «Хай Гитлер». Другие это не говорили, только Юлиус Штрайхер. Так вот, последними его словами было, когда он оглядел всех этих журналистов, которые смотрели на вот эту смертную казнь 10 нацистских преступников, и сказал: «Неужели вы не видите, что это Пурим 1946 года?» И с этими словами Юлиуса Штрайхера и повесили. То есть что мы видим? Мы видим совершенно потрясающую вещь. То, с чего мы, в принципе, начали наш прошлый урок, наш прошлый разговор. Мы видим о том, что Аманы, вот эти вот злодеи, которые пытаются уничтожить еврейский народ, их конец, так или иначе, очень часто связан с Пуримом. Почему? Есть много объяснений. Может быть, мы к этим объяснениям и подойдем. Так вот, для того, чтобы понять природу Амалека, а мы, в принципе, начали в этой природе разбираться с вами в конце нашего прошлого разговора, и я ее сейчас тоже повторю, нам нужно видеть некую предысторию, то есть откуда вообще появляется Амалек, и тогда нам будет более понятно те события, которые происходят с нами на протяжении всей истории, которые продолжают происходить с нами не только в 20-м, но и, к сожалению, в 21-м веке. Кто же такой Амалек? Откуда он появляется? На самом деле у Амалека довольно хорошая родословная. Скажем так, прабабушка и прадедушка Амалека были очень и очень уважаемые люди. Не просто очень-очень уважаемые люди. Прабабушка и прадедушка Амалека – это люди, которые являются одними из праотцов и праматерей еврейского народа. Ни много ни мало. Потому что прадедушку Амалека звали Ицхак. А прабабушку Амалека звали Ривка. Но как у каждого человека, у Амалека был еще прапрадедушка и прапрабабушка. Так вот, прапрадедушку Амалека звали Авраам, а прапрабабушку Амалеку звали Сара. Поэтому прадедушки и прапрадедушки Амалека – это, в принципе, отцы-основатели еврейского народа. Авраам и Сара, Исхак и Ривка. Как же происходит Амалек? Мы знаем о том, что у Исхака было двое сыновей. Один это Яков, от которого происходит еврейский народ, и второй старший сын, которого звали Исав. Так вот, у Исава был сын, которого звали Элифаз. Элифаз – это внук Исхака и Ривки. Он, видно, любил тоже своих дедушек, дедушку и бабушку, Исхака и Ривки. И дедушку, наверное, называл дедуля, бабушку, наверное, называл бабуля, сидел у них там на руках и так дальше. Все-таки внук, недалекое родство. Так вот, у Элифаза, внука Исхака и Ривки, были дети. Одного из них звали Тайман, второго звали Амар. Там, ну, в общем, у него было там много детей. У него была такая жена, которая не Тим, жена – это наложница, ее звали Тимна. И вот у него от Тимны рождается сын, которому при рождении дали имя Амалек. Вот наш, в принципе, первый и Амалек. То есть что мы видим? Мы видим о том, что Амалек, он, в принципе, недалеко находится от еврейского народа. Не просто недалеко. То есть Амалека не спустили с Марса. И Амалек не приехал с далеких островов Тихого океана. Со словами «не ждали». Амалек, он то, что называется, вышел практически из нашей семьи. Из той же семьи, из которой вырос еврейский народ. Это очень интересная вещь. И на это... вещь, я хочу, чтобы мы сразу же обратили внимание, потому что она будет важна в нашем дальнейшем повествовании. Так вот, рассказывает еще одну совершенно потрясающую историю. Маму Амалека, Тимна, она на самом деле, видимо, была, наверное, неплохой женщиной. Ну, во всяком случае, по одному из мидрашей. По другому мидрашу, не мидрашу, а комментарию Радака, там, скажем так, ее рождение и биография была, скажем так, не столь солнечные, но известный другой мидраш, который очень часто все цитируют, говорит о том, что на самом деле Тимна, она была такой ищущей девушкой, ищущей женщиной. Она была дочерью какого-то местного царя, скажем так, она была из очень такого известного рода, ищущая. И вот она хотела, у нее была мечта такая. Мечта, она хотела породниться, то, что называется, с семейством Авраама. То есть стать как бы частью этого семейства. И она не знала, как это сделать. И написано, что по мидрашу, что в свое время она пришла к Аврааму и сказала, что хочет стать тоже частью еврейского народа. Это не совсем понятно, как это тогда могло происходить. Но, в общем, как бы не будем сейчас на это обращать внимание. Она пришла к Аврааму и говорила о том, что вот как бы она хочет стать частью еврейского народа. Авраам на нее посмотрел, увидел, что девушка, она может выглядеть очень симпатично, но, в общем, как бы характер у нее нордический, строгий такой, и, в общем, решил, что лучше не надо. И, в общем, сказал, что, в общем, как бы нет. Потом она пришла к Исхаку. И она сказала Исхаку, что она тоже как бы хочет породниться, тоже стать частью еврейского народа, может выйти замуж за кого-то из его там, не знаю, внуков и так дальше. И написано о том, что Исав тоже как бы ее не совсем принял. И тогда написано, что Тимна, видя, что единственный способ как бы породниться с этим великим семейством, хотя бы выйти замуж за внука, Авраама, Исхака и Ривки, за Элифаза, она выходит за него замуж, и, в общем, как бы в результате этого получается Амалек. Что мы видим из нашего вот этого первого рассказа? Мы видим первую природу Амалека. Природа Амалека, она становится результатом нашей ошибки. Опять же, я не хочу сказать о том, что Авраам, увидев Тимну, должен был там сказать: «Ой, Тимночка, мы тебя там столько лет ждали, конечно, приходи, в общем, будешь мне, значит, как бы бад-бай, то, что называется, будешь воспитываться у меня в доме». Но то, что написано и Авраам, и Исхак, опять же, мы не критикуем, не дай бог, наших праотцов, не оказали ей какого-то должного внимания, в результате этого мы видим о том, что она выходит замуж за Элифаза, и, в общем, как бы рождается то, что рождается – Амалек. То есть первая причина появления Амалека, она всегда идет из нашей ошибки. Причем ошибки не дяди Васи, не президент Соединенных Штатов Америки Байдена и не даже заместителя министра здравоохранения Соединенных Штатов, неизвестный такой мужчина и женщина, кентавра такого, которого зовут Рэйчел Левин. Не от них идет. Кстати, Ричард Левин, я думаю, тоже является природой порождения неких таких амалеков. Поэтому первая причина появления амалека, она в первую очередь связана с нами. Она связана с нами, и она идет в результате какой-то из наших ошибок. Ну и вторая вещь, которую мы можем вывести из этой истории. Рассказывается о том, что вот деформация, отход в плохую сторону, он происходит тоже постепенно. То есть он не происходит молниеносно. То есть все это, вот эти вот, скажем так, результат ошибок, результат неправильных действий, он накапливается, 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 потом он берет какую-то определенную критическую массу, и после этого происходит ядерная реакция, происходит взрыв. Поэтому мы это видим тоже в этой же самой истории. Написано, что сын Исхака и Ривки, Исав, он был, конечно, то, что у нас называется, ну, на Лашона Кодыша таким словом редиска, ну, не совсем хорошим таким товарищем он был. Но было у него что-то и хорошее, очень даже хорошее. К примеру, у Исава, как говорят наши мудрецы, у него было такое маниакальное уважение к своим родителям. Я, кстати, говорю маниакальное не в смысле плохом, как ни странно, а в смысле хорошим. То есть у него, ну, какая-то, ну, необыкновенная любовь была к своим родителям. Написано в Талмуде, один из мудрецов Талмуда, он говорит, слушайте, я, говорит, даже в этом отношении с Исавом не могу и соревноваться, то, что называется, потому что написано, что когда Исав, он шел там на охоту, то Исав, он всегда одевал там какую-то одежду, которая у него там была, или шел на улицу, или шел там в какие-то, не знаю, там собрания, на встречу с мэром города и так дальше, он всегда одевал, ну, такую обычную одежду, спортивный костюм, адидасы, ну, в общем, как у нас принято сейчас в Израиле ходить. А вот когда он шел к маме и к папе, он одевал свою самую дорогую, самую красивую одежду. В общем, ту одежду, которую можно было только на встречу с президентом или с премьер-министром, он одевал только для встречи с папой и с мамой. И говорит этот один из мудрецов Талмуда, он говорит, это у меня, говорит, все совершенно по-другому. Когда я иду на заседание там, Синдриона, когда встречаюсь с мудрецы, я одеваю самую-самую лучшую торжественную одежду. А когда я прихожу к маме и к папе, не то, что я там в лохмотьях, ну, это же мама и папа, можно, в общем, как-то и поскромнее. Так он говорит, я в этом отношении не могу сравниться с Исавом. Поэтому что мы видим? Мы видим о том, что Исав, как бы он, ну, конечно, редиска, как мы сказали, ну, такая редиска, даже вкусное где-то. То есть к маме и к папе хорошо относился. Элифаз, его сын. Тоже, конечно, негодяй. Тут ничего не скажешь. Но, с другой стороны, ограбил нашего праотца Якова. И, конечно, можно сказать, что негодяй – плохой человек. Но, с другой стороны, он его мог убить. Он его не убил. Ограбил – ограбил. Убить – не убил. Поэтому что мы видим? Мы видим, что Элифаз, конечно, он уже деградирует. Это уже, конечно, не его папа Исав. У него уже там более много каких-то плохих качеств. Но все равно как-то он еще, то, что называется, ну, где-то как-то что-то хорошее в нем есть. А вот уже третье поколение Амалек. Вот Амалек – это уже полный негодяй. То есть что мы видим из этой истории? Мы видим из этой истории, что появление Амалека, оно всегда происходит в результате какого-то постепенного накопления наших ошибок. Итак, Амалек появляется в результате нашей ошибки. Этих ошибок должно быть много. И вот когда эти ошибки накапливаются, тогда и происходит взрыв. А что же это за ошибки, о которых идет речь? И как же тогда можно будет выявлять тех самых аманов 20 века, к которому, безусловно, сейчас подойдем, я уже слышу возмущенные слова наших слушателей, где же аманы 20 века. Их есть у меня, то, что называется. Сейчас они тоже появятся. Нам только надо понять, как они правильно появляются. Итак, мы с вами говорили, что Амалек впервые встречается впервые в Торе, вот он, когда написано, что он родился, или фаза его наложницы Тимна. Когда он появляется уже как народ, он появляется в пустыне, и когда он начинает войну с еврейским народом. И там написана вот эта фраза «Ашер кархаба дерек», когда он повстречался тебе по дороге. И вот из этого слова «карха» повстречался, наши мудрецы выводят три основных качества Амалека. То есть три основных качества не просто Амалека, три основных качества ошибки, в результате которой может появиться Амалек. Вот слово «карха», оно имеет три значения, может иметь. Первое значение «кар». «Кар», мы говорили, это холод, охлаждение. Первая такая вот вещь для того, чтобы появился Амалек, результат ошибки. Охлаждение. Охлаждение вот ко всему духовному. Мы уже говорили про этого снежную королеву Андерсона. Когда у тебя появляется ледяное сердце, и ты уже ничего там, никаких эмоций, ничего у тебя уже нет. Ни еврейская традиция, ни еврейская история, ничего духовное тебя совершенно не трогает. Вот это вот внутренний холод, это первый компонент к тому, чтобы сварить суп, который будет называться Амалек. Вторая вещь, которая есть слово «карха», это слово «микре». Мы с вами говорили, что такое «микре». «Микре» – это случай, случайность. Когда человек, видя что все, что в мире, говорит, ну, что это Бог сделал? Случайность. Ну, как, представьте, эволюции, или так получилось, так произошло, а мало ли случайности в этой жизни и так дальше. Когда человек во всем, что происходит у него в мире, он не видит никакого божественного промысла, а видит просто чистый случай, который некоторые даже математики пытались рассчитать, вот эту самую случайность. Поэтому для того, чтобы изготовить, опять же, суп, который называется Амалек по-еврейски, вот это второй компонент – случайность. Ну и третий компонент – это слово «кери», то, что обозначает некую разнутзанность, некий разврат, когда еврей, в нем уже нет никаких моральных ориентиров, ничего нету, и начинает он жить жизнью даже не homo sapiens, а в общем homo sapiens в худшем своем проявлении, мало чем отличается от обезьяны, гиппопотамов и других творений Всевышнего, но не человека. И вот когда он такой жизнью начинает жить, написано развраты, такое поведение, это то, что больше всего Бог ненавидит. Так вот, когда все это вместе соединяется и немножечко поварится, потому что, как мы сказали, это должно пройти некую постепенную форму, то есть оно не появляется в одночасье, оно должно приготовиться. Вот тогда и происходит взрыв, вот тогда и происходит Амалек. Амалек вещь совершенно мифическая. Если вы меня сейчас спросите, покажите Амалека пальцем, не покажу. Ну, не покажу просто, не потому что я знаю и хочу от вас скрыть эту важную информацию. По одной простой причине, потому что написано, что когда ассирийцы перемещали различные народы с места на место, был такой ассирийский царь, которого звали Санхерив, написано о том, что мы теперь не можем, кроме еврейского народа, точно определить, кто является из какого народа. Все очень-очень перемешано. Поэтому сейчас кому-то подойти и сказать, вот этот является потомком Амалека, или этот народ, не дай бог, там, является потомком Амалека и так дальше, это не имеет совершенно никакого смысла. Тогда получается вопрос, что получается Амалека-то уже нету. То есть он ассимилировался, он смешался, и как бы, ну и нету уже Амалека никакого. А что ж тогда... У нас же есть две заповеди, очень важные заповеди. Первая заповедь – помни, что сделал тебе Амалек. Но, казалось бы, эту заповедь можно осуществить в плане памяти. Мы действительно помним, что делал нам Амалек, когда мы выходили из Египта и так дальше. И вот в ближайшую шаббат, у нас это будет называться шаббат Захор, суббота памяти, когда мы будем помнить о том, что сделал для нас Амалек. То есть первая вот эта заповедь «помни, что сделал тебе Амалек», она понятна. Но есть вторая заповедь. в Торе написано, что когда Господь успокоит евреев от всех его врагов, так написано, то тогда написано: истреби семя Амалека, сотри память об Амалеке из Поднебесной. Очень интересная вещь. То есть вторая заповедь, она заключается в том, что мы должны не только вспомнить об Амалеке, но должны его уничтожить. Но тут, как вы понимаете, с тем, что я сказал до этого, сразу возникает вопрос, а как его уничтожить, если мы не знаем, кто это такой? То есть он просто там смешался. У нас нету конкретно народа сейчас, который называется Амалек. А заповедь есть. Истреби семя Амалека, сотри память об Амалеке из Поднебесной. То есть мы его должны уничтожить. Когда должны уничтожить? Когда Господь успокоит евреев от всех своих врагов. А когда Господь успокоит евреев от всех своих врагов, когда наступит предмессианская эпоха, евреи придут в землю Израиля, начнут отстраивать Бет-Амигдаш, вот написано, тогда они будут успокоены от всех своих врагов, наступит эпоха мира, и вот в эту минуту, вот финальный аккорд еврейской истории, истреби семя Амалека, сотри память Амалека из Поднебесной. И где же он находится? Врагов уже нету. Где же этот самый Амалек? И тогда мы понимаем о том, что самый главный духовный Амалек, который есть, он не внешний, он внутренний. Он находится внутри нас. Вот здесь вот он находится. Это одна из наших частей. Наше все плохое, то, что есть у нас. Наши ецерара, наши плохие какие-то поступки и так дальше. Это наш духовный Амалек. Так вот, когда еврейская история она подойдет к своему финальному аккорду, когда уже наступит мессианская эпоха и начнут строить храм и так дальше, вот тогда для того, чтобы войти в то состояние, в котором еврейский народ должен находиться и жить, так называемый будущий мир, Олам Аба, нужно сделать будет последний шаг. Какой последний шаг? Уничтожить Амалека внутри себя. Уничтожить в себе вот все плохое, твой вот это, то, что называется Ецер-Ара, которая находится, которая является твоей частью. А это очень сложно. Это очень сложно. Помните у Шварца, его эта известная сказка «Убить дракона». Дракон – это же Амалек. И самая главная вещь – его надо убить, этого дракона. И если вы помните, в финале этой сказки, когда уже дракона убивает, и дракона уже нету, и тогда дракон вдруг, некий образ дракона, он появляется перед этим Ланселотом, который его там и прибил, и говорит: ты думаешь, говорит, ты меня убил? Ты знаешь, говорит, убить, говорит, дракона, это, говорит, легче всего. Самое, говорит, сложное потом убить дракона, который, говорит, в середине тебя. Вот это вот очень сложно. Поэтому внешнего Амалека сейчас и действительно будто бы нету. Ну, как бы он смешался, его там действительно уничтожали, убивали и так дальше. Смешались разные народы. Где Амалек остался, он остается внутри нас. Так вот, тут мы как раз и подходим к самой главной вещи. Когда мы Амалека внутри нас, в результате наших ошибок, в результате постепенного накопления этих ошибок, мы начинаем производить, а мы его сами рождаем на свет белый, появляется тот самый физический Амалек, который и хочет уничтожить еврейский народ. Вот и загадка, в принципе, Амалека. Так вот, как же появляется Амалек на практике? Амалек – существо очень мифическое. Ну, совершенно. Не мифическое, неправильно. Мистическое. Полная мистика. Типичный Амалек 20 века, ну, понятно, даже любой ребенок скажет, это Адольф Гитлер и Макшмо, да сотрется имя злодея, человек, который хотел стереть с лица земли еврейский народ, уничтожить всех евреев. И вот... Сам Гитлер и сама природа Гитлера, она очень интересная. Она очень интересная, потому что Гитлер, опять же, еще раз, фигура совершенно мистическая. Вы знаете, на Гитлера было совершено 40 покушений. 40 покушений. Причем покушения иногда были такие, что казалось, что выжить после этих покушений будет практически невероятно. Всем это известно. операция Валькирии, которая была там 20 июля 1944 года, когда Клаус фон Штауфенберг, это известный этот человек, который эту операцию Валькирию вел, так вот этот Штауфенберг, присутствуя на неком заседании, на котором был Гитлер, он уже ни много ни мало прямо под ним поставил такой чемоданчик, в котором находилось взрывное устройство. То есть, ну, как бы Гитлера могло даже чуть не могло спасти, потому что это все должно было взорваться, и Гитлера должно было разорвать на части. И вот, когда Штауфенберг, он вышел из этого здания, этого заседания, для того, чтобы привести сейчас свой механизм, чтобы все это взорвалось, вдруг по какой-то совершенно непонятной причине полковник, которого звали Франц Брандт, он вдруг сел на его место, что само по себе было, ну, совершенно непонятно. Почему? Потому что этот Клаус фон Штауфенберг, он не просто ушел, он вышел. То есть вдруг другой человек садится на его место рядом с Гитлером. Причем еще одна наглость, он увидел, что там стоит его чемодан, который поставил Штауфенберг. Он взял этот чемодан и поставил с другой стороны стола. То есть, ну, как бы, ну, то есть... Происходили вещи даже не мистические, а совершенно какие-то непонятные. Потом произошел взрыв, а так как стол был такой деревянный, и получалось, взрывчатку поставили с другой стороны этого стола, там несколько человек погибло, но Гитлер не пострадал. И такие вот вещи в жизни Гитлера были, как я сказал, около 40 раз должны были быть покушения. Типа операции «Валькирии» была известная. Покушение на Гитлера в ноябре 1939 года, которое организовал человек, которого звали Георг Эльзер. Он, ну, то есть там Гитлер тоже должен был погибнуть 100%, даже не 99 из 100. Просто в Мюнхене Гитлер всегда отмечал годовщину этого пивного путча. И всегда отмечал в одно и то же время, 8 ноября, в одной и той же пивной, которая называлась Бюргер Келлер, по-моему, так она как называлась, это вот, Бюргер Бройкеллер, вот так вот она называлась. Так вот, он отмечал в одной и той же самой пивной, и всегда он отмечал по одной и той же традиции, то есть он выходил, выступал определенное время, и всегда это, Гитлер был очень точным человеком, как все немцы, то есть он всегда начинал речь из года в год в одно и то же время и всегда заканчивал плюс-минус в одно и то же время. Так вот этот Георг Эльзер, он подставил практически под трибуну, где должен был выступать Гитлер, поставил взрывное устройство. И, ну, то есть Гитлер должен был погибнуть тоже 100%. Он пришел на эту вот годовщину этого пивного путча, сказал буквально пару слов, потом все писывали, что у него какая-то была странная реакция. Он честно принюхивался, как присматривался куда-то, а потом резко встал и ушел. И когда произошел взрыв, а там взрыв был с часовым механизмом, эта бомба, там погибли люди, там около, по-моему, 7 человек погибших. На Гитлера не было даже царапины, потому что он ушел. То есть что мы видим? Мы видим, что вот эти вот все злодеи, у них есть даже какая-то вещь, которая их охраняет. Охраняет их для какой-то определенной миссии. Потому что когда Амалек появляется на свет белый, а как я сказал, Амалек это всегда является результатом наших собственных ошибок, для того, чтобы он исчез, эти ошибки как минимум нужно исправить. Но, опять же, для того, чтобы подойти к биографии Гитлера и для того, чтобы больше понять историю Гитлера и историю появления Амалека, я вам расскажу историю. Еще одну историю. Прошу прощения за тавтологию. Чтобы понять историю, расскажу вам историю. А история эта очень интересная. И связана она с таким известным композитором, которого... очень не любят в Израиле, зовут его Рихард Вагнер, и многие, может, слышали эту фамилию. В Израиле есть незаконное такое, но есть определенное такое табу о том, что Вагнера в Израиле не исполняют. Ну, израильский симфонический оркестр пару раз хотел его исполнить. Пару раз это все закончилось большим скандалом, причем бойкотировали израильский филармонический оркестр, поверьте мне, не люди в черных шляпах, а совершенно нерелигиозные люди бойкотировали это все дело. Почему? Потому что в Израиле Вагнера не исполняют. Почему не исполняет Вагнер в Израиле? Потому что Вагнер, ну, он был антисемитом, но мало ли антисемитов. Гоголь тоже был, Николай Васильевич, антисемитом. Посчитайте его там, Тарас Бульбу. Но его «Ревизора» и там другие произведения, «Мертвые души», все очень даже любят и читают. Почему же Вагнер вдруг? Вагнер был не просто патологическим антисемитом. Он был тем антисемитом, который, в принципе, высказал вот эту вот первую идею о том, что арийцы и евреи, они не могут существовать вместе. То есть кто-то должен погибнуть, кто-то должен уйти. Вагнер очень любил Гитлера, называл его своим учителем, называл одним из тех людей, который очень сильно на него повлиял. Вагнер всегда звучал на различных фашистских съездах. Ну, в общем, как бы Вагнер, он был напрямую связан с Третьим Рейхом, напрямую был связан с трагедией Холокоста, поэтому Вагнер персона нон-грата такая вот не исполняет, и, в общем, и так дальше. Так вот, Вагнер, да, и опять же, Вагнер антисемит. Антисемит. Он как в свое время дирижировал одну из симфоний, скрипичный концерт Мендельсона, который «Свадебный марш» написал. И к нему подошли и сказали о том, что, уважаемый господин Вагнер, а вы сейчас, знаете, дирижируете произведение еврея. Он сказал, знаю, я, говорит, поэтому, видите, дирижирую в перчатках, для того, чтобы не соприкасаться ни с чем еврейским. Но музыку, которую он написал, она, говорит, действительно замечательная. Поэтому, но чтобы с евреем не соприкасаться, я это делаю в перчатках. В этом был весь Вагнер. Так причем тут Вагнер к нашей истории? А Вагнер к нашей истории как раз имеет самое, что ни на есть, прямое значение. Потому что Вагнер как раз и показывает, как появляется Амалек. Ведь в Вагнере было то что-то амалековское. Интересно, Вагнер родился в Лейпциге в 1813 году. Кто его настоящий папа, непонятно. Ну, то есть, ну, как бы фамилия у него Вагнер, настоящий папа у него Вагнер. Но ходили такие, ну, всякие слухи, потому что отец его умер от тифа, когда ему было там полгода. И его мама, ну, буквально там, грубо говоря, на следующий день вышла замуж за актера, которого звали Людвиг Гейер. И, кстати, Вагнер первые 14 лет и носил вот эту фамилию Гейер в честь своего отчима. Но говорили о том, что на самом деле Людвиг Гейер – это не отчим, это отец Вагнера, потому что мама Вагнера, она была очень облико-моральной женщиной, она, в общем, как бы жила, скажем так, на два дома. Многие вещи в биографии Вагнера совершенно непонятны, потому что, когда пришли фашисты, многие вещи в биографии Вагнера, их стали просто зачеркивать, вычеркивать, потому что они считались, ну, такими, ну, неподходящие для истории Третьего Рейха. Поэтому многое неизвестно. Но есть те вещи, которые известны. Так вот, Людвиг Гейер, который вполне вероятно был настоящим отцом Вагнера, но даже если его отцом не был, был его отчимом 14 лет, этот актер, это был еврей. Не просто еврей, еврей ассимилированный. И не просто даже ассимилированный еврей. Еврей, в котором уже еврейства совершенно ничего не было. Это вот начало 19 века, когда в Германии появляется реформизм, когда появляется так называемое просвещение. Просвещение не в хорошем, а в самом ужасном значении этого слова. То есть там не в смысле того, что люди просвещались, а в смысле того, что они просто ассимилировались и переставали быть евреями. Так вот, Людвиг Гейер, вот этот актер, один из как бы характерных героев вот этого самого компонента, который привел к взрыву. Да и сама мама Вагнера, она происходила из семейства Бетман-Хольвек, и говорят, опять же, что она тоже по рождению была, тоже имела еврейские корни, потому что эта вот семья Бетман-Хольвек, они в свое время, это была еврейская семья, которая приняла лютеранство. То есть либо Вагнер был евреем, либо, как минимум, папа или отчим Вагнера, Людвиг Гейер, был евреем. Поэтому Вагнер до 14 лет, опять же, носил фамилию не Вагнера, а Гейер. Почему он сменил эту фамилию? Потому что когда он ходил в школу и опаздывал, так ему всегда говорили, вот опять этот жиденок опоздал. То есть его всегда обзывали жидом Пархатом. То есть, ну, как бы Вагнер все детство провел в антисемитизме. То есть его считали вообще евреем все. Так вот, Вагнер, когда он вырос, стал более взрослым таким, у него не всегда все хорошо первое время получалось с музыкой, он был очень там непризван, и вот там он жил в огромной бедноте, иногда он даже сидел в некой, в этой вот, в налоговой яме, в долговой яме, потому что не мог там деньги заплатить. Так вот, Вагнер в 1834 году женится на ту же такую актрису, которая звали Мина Планер. Так вот, Мина Планер, она была тоже еврейкой. Тоже еврейкой и тоже совершенно ассимилированной еврейкой. Она вышла замуж все-таки за Вагнера, что еще раз показывает ее моральные и духовные качества. То есть мы видим, с одной стороны, Вагнера окружают евреи. То есть его отчим еврей, Гейлер. Гейер, человек, у которого вообще ничего еврейского там нету, но он еврей. Его жена, которая, кстати, его очень сильно пилила, вот эта вот Мина Планер, она тоже еврейка. Да и один из его другов, друзей, который, в принципе, Вагнеру дал деньги, в результате которого Вагнер написал одно из своих, ну, первых известных произведений, которое называется «Летучий голландец». Этого человека звали Джакомо Мейнберг. Вот этот Мейнберг, он был очень известный композитор, Джакомо Мейнберг. На самом деле его настоящее имя и фамилия была Якоб Липман Бер. То есть он вообще родился в Берлине в очень богатой такой еврейской семье. Его папа Юда Герц Бер был один из богатейших людей Берлина и был один из тех людей, который в Берлине открыл вот одну из первых реформистских синагог. И в этих реформистских синагогах как раз уже и потом будет идти все вот эти вот вещи. Давайте перенесем субботу на воскресенье, давайте в синагогу, чтобы был орган, давайте будем идти по идеологии, будь человеком на улице, евреем дома и так дальше. Ну, в общем, вот этот реформизм, который появляется в Германии в начале 19 века, он потом, понятно, привел полной ассимиляции. Так вот, Джакомо Мейнберг, которого никаким Мейнбергом не брал, а Якоб Липман Бер, взял уже имя Джакомо итальянское, и Мейнберг взял фамилию. Он был тем человеком, который, в принципе, спонсировал Вагнера, и благодаря которому Вагнер стал Вагнером. Потом все вот эти вот люди и Мили Планер на него как-то там, то, что называется, пилило его, и Джакомо Мейнберг давал деньги, а на каком-то этапе сказал, все, хватит, Рихард, давай я теперь сам иди зарабатывай. То есть, когда он не взлюбил вот этих людей, которые были вокруг него, Вагнер стал тем антисемитом, которым так в дальнейшем и будет восхищаться Гитлер. То есть, что мы видим? Мы видим, что вот это вот чудовище, которое называется Вагнер, оно появилось не просто так. То есть, если бы Людвиг Гейер, его либо папа, либо отчим оставался правоверным нормальным евреем, он бы никогда бы с Вагнером не встретился. Если бы Мина Планер была бы тоже нормальной еврейской девушкой, она бы Вагнера тоже в глаза бы никогда не видела. И Джакомо Мейнберг оставался бы Якобом Липманом Бером и прожил бы всю жизнь таким хорошим, добропорядочным евреем, и Вагнера тоже никогда в глаза не видел, и вот это чудовище, которое называется Вагнер, оно бы не появилось. А если бы не появилось чудовище, которое называется Вагнер, может быть, не появился бы и Гитлер. Так вот, Гитлер, как и любой Амалек, он, не, как мы сказали, не появляется просто так, он взращивается. И Амалека, как мы сказали, его нужно взрастить. Так вот, вся начальная история Гитлера и, скажем так, взращивание Гитлера, она происходит, ну, чисто из фактов. К 1933 году, то, о чем мы, в принципе, начали говорить с вами на прошлом уроке, в Германии проживало 500 тысяч евреев. 500 тысяч евреев это меньше 1% населения тогдашней Германии. Так вот, с 1905 года, опять же, то, что мы говорили, сначала, когда вручали Нобелевскую премию, до 1933 года немцы получили 38 Нобелевских премий, из которых 14 было еврейских. Огромное количество, меньше 1%, и 14 Нобелевских премий. Евреи, которые жили в Германии, по большей своей части были люди абсолютно ассимилированные. Но не просто ассимилированные, они были очень ассимилированные люди, а многие люди, они вообще даже и не помнили о том, что они евреи. Вот этого у Мирберга, этого Джекома, у него был его внук, которого звали Леопольд Андриан. Леопольд Андриан был известным австрийским политиком и дипломатом во время Первой мировой войны. И о том, что у него есть какие-то далекие еврейские предки, о том, что у него дедушка был композитор Джекома Мейнберг, наверное, он помнил. Но он считался австрийцем, да, у него и папа австриец был. То есть, ну, как бы он типичный австриец. Занимался в политике и так дальше. Но вот когда произошел аншлюз, и когда немцы вошли в Австрию, ему вдруг напомнили, кто он. Ему пришлось бежать. И это, кстати, были самые трагические судьбы людей, которые всю жизнь отдалялись от еврейства, всю жизнь как бы подчеркивали о том, что они к евреям не имеют никакого отношения. Так вот, у нас, к сожалению, остается мало времени, ничего не успеваем. Но хотя бы закончу сейчас эту мысль производства Амалека, как Амалек появляется. Так вот, вот это вот все настроение, которое было в Германии, евреи, которые отходили от традиции, в которых уже ничего еврейского не было, которые начинали с фраз о том, что будем людьми на улице и евреями дома, теперь они уже считали себя и немцами дома, и немцами на улице и так дальше. И вот тут появляется и Амалек. То есть Амалек появляется в Германии не просто так. Амалека делали на протяжении практически 130 лет. Это был долгий процесс. Мы сказали, что Амалек не появляется в одночасье. И вот появляется Адольф Гитлер. И вот, ну, вот последняя мысль, которую я хочу сказать на нашем этом уроке, потом, может быть, как-то продолжим на каких-то уроках. Мы еще не затронули второго Амалека Сталина. У Амалека есть очень интересная такая черта. Он может мигрировать. То есть он одно время может быть как Ахашвирош, а потом как Аман. То есть и тут, и другой были негодяями. Но негодяями в разных плоскостях. Все-таки Ахашвирош от Амана отличается. Так вот, последняя вот вещь, которую я хотел сказать на сегодня. Она очень важная. Многие на нее просто не обращают внимания. Один из первых указов Гитлера 1 апреля 1933 года это был так называемый нацистский бойкот еврейских магазинов и бизнесов. Тогда под призывы фашистской партии вышли огромное количество людей для того, чтобы 1 апреля 1933 года бойкотировать все еврейские магазины и бизнесы. Они стояли около огромнейших этих торговых центров, около огромных предприятий с такими вывесками, там, где было написано «Не покупайте у евреев». Ну, это известная такая хрестоматийная вещь. Она есть практически, наверное, в любом учебнике. Вы это, наверное, тоже огромное количество раз ее видели. Единственное, что, я думаю, мало кто из вас знает, что за день недели был 1 апреля, 1933 года, когда немцы стояли около всех еврейских магазинов и бойкотировали, чтобы в них ничего не покупали. Это была суббота, это был шаббат. И Амалек, он начинает появляться с последних предупреждений, амалековских предупреждений. Фашисты бойкотируют еврейские магазины, которые работают в шаббат. Ну, может быть, у них не было какой-то идеи о том, что это был шаббат. Для них это было просто случайность. Но вот эта вот картина, когда огромное количество еврейских магазинов, работающих в шаббат, их бойкотируют, чтобы они закрылись. Один из первых нюрнбергских законов, который там через несколько лет вводит Гитлер, оно заключалось в том, что евреи запрещаются выходить, евреи, еврейки запрещаются выходить замуж и жениться на немце. Потому что мы видим, что смешанных браков было тоже огромное количество. Поэтому еще раз хочу сказать, что Амалек это существо очень-очень мистическое. И Гитлер существо очень мистическое. И самое главное, что мы должны понять, что природа появления этих чудовищ, она находится в нас самих. Для того, чтобы понять, а как с этим бороться, а как же уничтожить вот это чудовище, которое мы сами сотворили, это уже совершенно отдельный разговор, о котором, если у нас как-то будет время, мы обязательно с вами поговорим. Большое спасибо всем и всего самого доброго и хорошего.
Спасибо большое, рав Гидали, за урок. Жалко, чуть-чуть не успели. Может, надо было начать нам на полчаса раньше, как с Галит вы в прошлый раз сделали.
Да, тогда бы, наверное, успели.
Угу. Галит, если вы с нами, может быть, с прошлого урока у вас вопросы какие-то оставались, можно сейчас зачитать. Если нет, то я могу сейчас зачитать это. Да.
Добрый вечер, огромное спасибо за урок. Я рада всех приветствовать и просто счастлива, что я приложила руку к этим замечательным сериям двух уроков. И действительно ждем продолжения. Я буду вам об этом напоминать и очень-очень ждем. Вот. И единственное, что я думаю, что давайте тогда новые вопросы, а с прошлого урока мы уже тогда пропустим пока что.
Да. Хорошо, Галит, да.
Спасибо.
Уважаемый рав Гидали, вы не находите, что начало охлаждения духовности и впоследствии появления Амалека началось с того момента, когда Лея отказалась выйти замуж за Эсава? Можно ли сказать, что это было ошибкой Леи?
Ой, это очень сложный вопрос. И, скажем так, комментировать действия наших праотцов и праматерей – вещь совершенно неблагодарная. То есть, ну, как бы, так как мы находимся на совершенно разных духовных уровнях, и мы не можем понять духовный уровень Леи, и то, что там происходило и так дальше, называть это ошибкой – это очень-очень как бы сложно. Поэтому не думаю, я не думаю, что, что именно с этого, опять же, мы сейчас находимся в категории на территории Мидраша, точно так же, как Китимна, которая хотела стать частью еврейского народа, это тоже как бы территория Мидраша, потому что Парадаку, в общем, как бы у нее там, она вообще никем не хотела становиться. То есть это как некий один из образов, который нам показывает, как появляется Амалек. Поэтому я бы нет, я бы не говорил бы так, так категорично насчет Леи, но еще раз, ну, идея остается той же самой. То есть Амалек – это наше порождение.
Да, спасибо, рав Гидали. А если человек замечает первую ступень Амалека в себе, то есть охлаждение ко всему духовному, что с этим делать?
Вот тогда, тогда нужно и выполнить вот эту заповедь. Истреби семя Амалека, стати память об Амалеке из Поднебесной. То есть постарайся в себе это охлаждение истребить. Тогда ты убьешь своего собственного Амалека.
Да, спасибо. Здесь еще такой вопрос был. Пурим празднуется в разных местах в разное время. Почему мудрецы установили праздновать Пурим в разных местах по-разному? Это интересно.
Там есть у нас два времени. У нас есть один Пурим, который празднуется 14-го Адара, второй Пурим, который празднуется 15-го Адара. 14-го Адара Пурим празднуется в обычных городах, то есть в древних, ну, может, обычных городах. А 15-го, так называемый Пурим Шошан, Пурим, который празднуется в городах, которые были обнесены стеной во времена Ишуа Бенуна. Ну, чтобы было просто понятно, Ишуа Бенун, он жил в 13 веке до новой эры. То есть, если человек найдет, что Воронеж или Кинешма в 13 веке до новой эры был обнесен стеной, то тогда там можно, наверное, праздновать Пурим Шошан. Но таких городов мало, и в Израиле такой город – это Иерусалим. То есть, ну, ходят разговоры насчет Хеврона, еще некоторые города. Но общепринятый обычай, это именно только Иерусалим. То есть в Иерусалиме Пурим празднуется на следующий день. Почему? Потому что вот эти вот бои с антисемитами, которых, с которыми евреи начали воевать на Пурим, которых собирались уничтожить, они как раз 15-го Адара были в столице Персии в Шушане, а 14-го во всех остальных городах, поэтому и два этих Пурима, обычный Пурим, Пурим Шушан, 14 и 15 соответственно, Адара. У нас это будет пятница, в этом году это будет обычный Пурим, суббота будет Пурим Шушан. Кстати, Пурим Шушан, наверное, будет не в субботу, наверное, будет в воскресенье, но он, наверное, переносится. Ну, в общем, я не знаю, это надо спросить тех, которые в Израиле живут.
Спасибо большое, Раф. У нас время закончилось. Я уже вижу Мирьям. Ну, может быть, еще один вопрос с разрешения про уши Амана. Здесь я видела в нашем чате. С чем связано это? Заповедь есть уши Амана.
Я не скажу за всю Одессу, я скажу, что я слышал от моего учителя Рафиска Зильбера Зацаль, который в свое время приводил, и он говорил о том, что уши Амана, то, что называется ументаш, на идыше, отсюда идет еврейское уже слово, оно не имеет никакого отношения к ушам Амана. Просто на идыше это звучит как я уж не помню, как Рафис говорил, звучит как некие эти вот пирожки с маком. Но так как они очень похожи, вот это вот понятие, эти вот слова, и ументаш, оно созвучно со словами уши Амана, поэтому отсюда и возникла вот эта вот традиция называть это ушами Амана. А так это чисто идышевская, ашкеназская такая традиция, но которая сейчас принята везде.
Да, спасибо, Рав Гидали. Еще один вопрос тоже важно. Пожалуйста, из какого пасука слово «карха», то, что вы говорили?
Из какого пасука? Это наша предыдущая недельная глава, самая последняя. Нет, это не наша предыдущая глава, это предпоследняя наша глава, последние слова нашей недельной главы. По-моему, это Мишпатим. Я не могу сейчас сказать вам сходу. Это книга Шмот, но если мне опять же напишут, я напишу обязательно, где находится этот пасук.
Спасибо большое, Рав Гидалия. Мирьям, вы слышите нас? Мы можем отключаться или можем еще позадавать вопросы? Нет, пока я не слышу, Мирьям. Но наше время все равно истекло. Рав Гидалия, спасибо вам большое. Вот.
Извините, господа, а можно, правда, большое? Пока нет Мирьям, еще вопрос тогда. Постоянно идет красная нить, я всегда принимаю этот вопрос по поводу возможности евреев жить в Эрец-Исраэль. Что все события, которые мы обсуждали сегодня, то есть они появляются именно в тот период, когда у евреев есть возможность переехать жить в Эрец-Исраэль. Связано ли это с самолетом?
Я не думаю, что это имеет какую-то связь с Эрец-Исраэлем. Единственное, что Эрец-Исраэль это, может быть, тоже некий источник производства Амалека в этом мире, в том плане, что когда евреи в Эрец-Исраэль живут не по-еврейски, это намного более страшнее, даже чем когда они так живут в других странах. Поэтому все вот эти вот вещи, они, безусловно, Амалека вызывают. Но само пребывание евреев в Эрец-Исраэле, это, я думаю, это первый шаг к спасению от Амалека. Если, опять же, евреи, приехав туда, будут жить так, как нужно жить в Эрец-Исраэле, тогда Амалек исчезнет везде. И в Эрец-Исраэле, и в любых странах мира.